Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь!» И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите!
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами!
Дорогие друзья, напомню, что отец Александр служит в храме Преображения Господня города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Дорогие друзья, вот сегодня мы постараемся попросить батюшку ответить на вопрос Ольги. Она воспитывает 13-летнего сына, живет с мужем и его матерью. Как Ольга говорит, я из семьи одна пытаюсь воцерковиться, но по семейным обстоятельствам не получается ездить в храм каждые выходные. Приходится ездить за мужем, по его желанию, в сад. Но, тем не менее, вот эта проблема остается. То есть ей очень хочется быть в храме, но вот она послушается мужу. Это первый вопрос, который она просит помочь разъяснить для себя. А второй вопрос касается уже взаимоотношений ее ребенка и бабушки. Как Ольга говорит, в отношении с ребенком происходит конфликтная ситуация с бабушкой, матерью мужа. Повторю, что сыну 13 лет. И она ссылается на то, что у нас были передачи в нашем цикле, когда речь шла о бабушке, которые живут жизнью своих детей, и вот отсюда все тяготы. Она говорит, что у нас похожая ситуация. Мы живем в двухкомнатной квартире. Раньше мальчик жил со свекровью в одной комнате, а сейчас мы выделили бабушке отдельную комнату, чтобы ей не мешать. Но, тем не менее, проблемы продолжаются. Конфликтные ситуации с бабушкой продолжаются в том плане, что он гиперактивен, как мама говорит, хочет поиграть. Но, конечно же, он должен понимать, что бабушке нужен покой. Но и она, Ольга говорит, дотошно лезет ему под кожу, интересуясь его какими-то обстоятельствами. Вплоть до того, что ты делаешь в туалете так долго. Или ничего еще не произошло, но бабушка тревожится и возмущается. Зажег спичку, вот сейчас пожар случится и так далее. И, к сожалению, обзывает его, придурок и так далее. Пока он не сквернословит в ответ, но уже начинает отвечать. Моменты вот дерзости присутствуют. И Ольга пытается со свекровью говорить о том, что все-таки она показывает пример дурной. Внук берет с нее пример. И задает вопрос, батюшка, передачу, как вести мне себя в этой конфликтной ситуации, потому что сейчас уже появляются конфликтные ситуации с отцом ребенка, и я понимаю, что папа не прав, и ребенок говорит отцу, что ты не прав. Как мне в этих ситуациях себя вести? Вот такой вот снежный ком, батюшка.
Давайте поблагодарим нашу радиослушательницу Ольгу за то, что она такой развернутый вопрос задала. Это, можно сказать, вопрос энциклопедия нашей христианской жизни, даже у людей, которые, может быть, в других обстоятельствах живут, те же самые проблемы встречаются. Но раз человек даже не отдает себе отчета, среди каких проблем он живет. А вот начнем отвечать на этот вопрос встречным вопросом. А что такое воцерковляться? Если воцерковляться, это укреплять связи с обществом людей, подобных мне, но это еще не все воцерковление. Потому что церковь-то она не то, чтобы на себя замыкает человека. Церковь – это метод, церковь – это путь, церковь – это образ нахождения Богом, прихождения к Нему. Поэтому то, что вам нужно для воцерковления, для обретения Бога, у вас, можно сказать, вот все есть. С ваших слов я так вот понял, что у Ольги практически почти идеальные условия для того, чтобы обрести Бога в своей собственной семье.
Господь дал обстоятельства, да?
Господь дал обстоятельства. Вот мы очень часто отвечаем на вопросы тех людей, у которых произошли в жизни какие-то коллизии, катастрофы, человек потерял семью, человек потерял там веру в будущее, человек потерял надежду на людей, человек там утратил взаимопонимание со своими близкими, человек остался в одиночестве. И вот это вот одиночество, иной раз не наказание, а награда, иной раз спасение человеку, тогда, когда он не может сам выбраться из тех обстоятельств, которые сложились, в том числе благодаря ему. Вот у Ольги, я смотрю, изумительные условия. Есть муж, есть сын, есть двухкомнатная квартира.
Есть помощница, бабушка.
Вот именно. У многих из наших радиослушателей, современников, соотечественников, не у всех есть такие условия. Конечно, есть и лучшие условия, там у каждого по комнате, там дом на земле с газовым отоплением, электричеством, и разные бывают условия. Понимаете, но уровень счастья в семье, он зависит от этого. Мне когда вот на исповеди люди говорят, тут у нас все проблемы проистекают из того, что мы живем в двухкомнатной квартире. Сколько вас? Четверо. Четверо в двухкомнатной квартире. Какой ужас. То есть, либо двухкомнатную квартиру дать семье, там, не знаю, узбеков, там, таджиков, вьетнамцев, китайцев. И что там вдвадцатером будут жить и будут счастливы. То есть, проблема-то не в жилплощади, а дело прежде всего в нашем характере. Прежде всего, отношение к этим обстоятельствам, которые нас окружают. Обстоятельствам нашей жизни. Вот я поэтому и задал вопрос, что такое воцерковление. Воцерковление, прежде всего, это попытка видеть Бога в своей жизни. Как часто мы свою жизнь разделяем на то, что принадлежит Богу, то, что Богу как бы не принадлежит. Мы, что греха таить, прости Господи, первому мои грехи, мы относимся к своей жизни так. Я вот, допустим, там живу, работаю, это моя жизнь, но когда мне встречаются сложности, я зову на помощь Господа Бога. Приходит Господь Бог, откуда ни возьмись, Он мне помогает. Или вот в этой жизни, в которой я живу, в которой я тружусь, в которой я там бьюсь, как рыба об лёд, Господь меня не слышит, Он ко мне приходит и мне не помогает. И то мнение, и другое мнение, они ошибочны с точки зрения христианства. Без меня вы творить не можете ничего, говорит Господь Бог. Вот все, что у нас есть, все, что мы делаем, все, чего мы добиваемся, все, чего мы добились, все, что мы считаем своим, это Божье. Это не наше. Это не просто игрушки, которыми временно Господь дал нам поиграть. Иногда это бывает совместно, что называется, нажитый капитал, когда мы не мешали Господу Богу нам помочь. Потом Господь Бог вот это вот нам дарует, как наш. Вот это отношение к окружающему миру, как к чему-то своему, ревностное такое, собственническое отношение, это и есть то, что нас разлучает с Господом Богом. Постоянно. То есть проблема нашей жизни, она заключается в том, что мы систематически противимся Господу Богу. Мы ведем себя даже не как неразумные, там, капризные, жадные дети, которые вырываются из рук родителей там, рядом с оживленной автострадой там, или железной дорогой, пытаются там танцевать или там, прыгать там, и бегать в опасном месте. Мы даже не столько невинны, как эти дети. У нас это все в систематику возведено. И хуже всего бывает, что вот эти вот действия, ну, раз прикрываются у нас этими нашими походами в церковь. Вот я сходил в церковь, я как бы воздал Богу должное. Я дал то, что Он требует. Я дал то, в чем Он нуждается. Я как бы такую привилегию Господу Богу подал, такую подачку вот из своих вот таких вот запасов. Вот тебе, Господи Бог, целый день я в церкви провел. Знаете, вот отношение свысока, оно присуще практически всем нам. Прости, Господи, мне мои грехи, еще раз повторю. Ни один из нас от этого не свободен. Все мы, как один, эгоисты. Все мы, в первую очередь, думаем о себе. И вот этих вот проблемах, о которых описала нам Ольга, виден как раз-таки вот именно этот подход. Поэтому люди, которые задают такие вопросы, ну, это люди, можно сказать, обладающие большим таким запасом гражданского мужества. Потому что, ну, знаете, что важнее для Господа Бога? Чтобы вы были в церкви или чтобы вы послушались мужа? Чтобы вы провели время в храме или чтобы в вашей семье был сохранен мир? Человек думает, что это равнозначные дисциплины, равнозначные величины, но раз даже, что вот быть в церкви, это гораздо важнее, чем сохранить мир дома. А Господь говорит, блаженные миротворцы, это не просто миротворцы, которые там разводят воюющие стороны, где-нибудь там в Сирии там, или еще в каких-то местах, там, в Израиле там, или в других местах там, локальных конфликтов. Миротворец каждый из нас может быть миротворцем, который творит мир в своем доме. Поэтому здесь, вот в этих вот взаимоотношениях, нужно прежде всего позаботиться о себе. Вот Ольга, она как мама, как жена, как невестка, ну, она, можно сказать, идеальная женщина. Ну, кто из женщин, допустим, скажет, что муж всегда прав? Кто из женщин там не подметит недостатки мужа? Ну, кто из женщин с радостью, с легкостью выполняет заповедь апостола Павла? Жена да убоится мужа своего. Положа руку на сердце. Практически все нормальные женщины, христианки, которые приходят на исповедь, с которыми, ну, приятно, что называется, побеседовать, потому что человек осознает свою недостаточность, осознает свою греховность и хочет с ней как-то распроститься, как-то изменить все эти вот свои несовершенства. Они все, отдавая себе отчет, говорят: мой грех – это непослушание Господу Богу, мой грех – это непослушание мужу. И ну раз я делаю наоборот тому, что он мне говорит. И почему я это делаю, сама не знаю. И ну раз выслушаю, как он мне скажет, я сделаю наоборот. Я постоянно его огорчаю, я понимаю, что муж глава, но постоянно мне хочется сделать так, чтобы было все по-моему. Вот, и поэтому здесь вот для меня ничего такого нового, ничего принципиального нету. Вот это новое принципиально должно быть для Ольги, если она это видит, это же нужно осознать. Понимаете, поход в церковь – это не то, чтобы обязанность, поход в церковь – это не то, что какой-то такой вот сладостный побег от семейных обязательств. Поход в церковь для очень многих людей это привилегия. Это нужно заслужить. И не пускает в церковь Ольгу, может быть, даже не муж и не сад. Именно Господь Бог говорит, для того, чтобы у тебя это было постоянным, нужно смириться. Нужно пройти какой-то определенный такой вот период твоей жизни в научении себя смирению. Когда ты примешь мужа твоего таким, каким он есть, какой он есть, когда ты примешь свекровь твою такой, какой она есть. Когда примешь отношения вот такими, какие они есть. Не просто примешь, когда ты их простишь, когда ты их возлюбишь, как себя самого. Вот тогда ты будешь жить в церкви, рядом с церковью. Ты будешь ходить тогда, когда захочешь. Это будет награда тогда для тебя. Потому что ты прошла через вот этот вот период послушания, период смирения. Поэтому здесь вот, конечно, нужно иметь в виду определенный момент, конечно, и условности, символичности в моих словах, но все-таки значительно какая доля правды в этом есть. Мы стремимся достичь всего и сразу, и много, не прикладывая к этому никаких усилий. Понимаете, Господа Бога мы любим исцеляющего, мы любим изгоняющего беса, мы любим творящего чудеса, восставляющего мертвых. А когда нам говорят, такого нужно возлюбить еще и на кресте, носящего терновый венец, и прийти к нему, поставить у креста, и вместе с ним на крест, может быть, зайти, и подвергнуться изнушению, и избиению, вот это нам как раз-таки вот гордыня наша не позволяет сделать. Здесь вот мы останавливаемся в нерешительности, потому что, ну, как бы, нет, а за что? Разве этого достоин? Возникает вопрос из нашей жизни. А Господь Бог наш Иисус Христос, он только этого был достоин. Но он все это прошел для того, чтобы дать нам то, ради чего мы не потрудились. Если мы говорим «я верую», то эта вера, в конечном итоге, включает и терновый венец, и бичи, плети, и копье, и крест, и мышление своих страстей. Вот, и если продолжать ответ на вопрос словами Ольги, вот там бабушки живут жизнью своих детей, но мамы тоже живут жизнью своих детей. Знаете, вот проблема-то в семье, я так понимаю, как раз-таки в том, что между двумя женщинами, между двумя центрами силы возникает вопрос, чья добыча? Два мужичка, папа и сын. Вот этот дележ, он, видно, происходит ежедневно, ежечасно, и видно человека, который постарше, иной раз отказывает, ну, не знаю, выдержка, отказывает, там, не знаю, какое-то благочестие, отказывает там вежливость. Знаете, ну вот, а как на это ответить? Как на это в принципе можно ответить? Ну, давайте спросим себя, сколько лет, допустим, свекрови? Ну, предположим, 50, 60, там, 70. Вы хотите изменить человека, которому столько лет, который прожил уже, можно сказать, свою жизнь? Знаете, там уже ничего не изменишь. Может быть, менять там ничего и не надо. Если человек не в состоянии это увидеть, если человек не в состоянии это осмыслить и понять, говорить человеку о том, что она ведет себя неблагочестиво, бесполезно. Что здесь можно сделать? Дать возможность сыну на собственном примере увидеть, как можно вести себя достойно, как можно вести себя по-человечески в нечеловеческих обстоятельствах. Уверяю вас, от достоинства вам, Ольга, будет больше. Ваше достоинство, оно вам и вернется. Знаете, это как вот в притче, которую рассказывает Христос о господине, который раздал таланты своим рабам и уехал на некоторое время. Возвращаясь, вот он собирает эти таланты. Знаете, один из рабов вот говорит: я знаю, что ты недостойный господин, поэтому вел себя, соответственно, этому недостойно. Но раз ты знал, что я недостойный человек, недостойный господин, вел себя, соответственно, недостойно, значит, ты не получаешь никакого достоинства в ответ. Но если ты знал, что я недостойный, но ведешь себя достойно, соответственно, внутренним своим установкам, ты бы тогда получил то, что получили остальные рабы. Ты получил бы уважение, получил бы это достоинство в ответ. Понимаете? Вот в этом отношении, как раз вот в наших семейных каких вот обстоятельствах, нужно помнить эту притчу. Мы иной раз к людям незнакомым относимся с большей вежливостью, с большей предупредительностью, с большим достоинством. Мы стремимся не потерять своего человеческого лица, когда общаемся с людьми, может быть, чужими для нас. А когда люди близкие, мы почему-то не считаем себя обязанными поступать с ними так, как поступили с Господом Богом. Вот именно здесь вот этот наш крест почему-то предстоит быть для нас и спасительным, и легким, и приятным. Мы говорим о тяжести, о невозможности этот крест нести. И этот крест как раз-таки дается нам по нашим силам. Вот его и нужно вынести. Поэтому как относиться должна к мужу жена? Вот давайте спросим не про Ольгу, спросим какую-нибудь третью такую вымышленную семью. Вот муж там бывает иногда неправ. И жена постоянно тыкает ему вот в эти его промахи. К чему приведет это вот тыкание промахами? К семейным скандалам. Семейные скандалы, они укрепят взаимоотношения семейные? Не укрепят. Если у этих людей есть дети, чему они научатся на этих семейных скандалах? И вот давайте спросим себя, мудрая женщина, как в этих обстоятельствах себя поведет? Во-первых, она будет предупреждать эти ситуации. Каждая женщина будет знать, когда возникают вот эти вот обстоятельства, когда муж принимает неправильное решение. Как это предупредить? Это предупредить можно. Что некоторые женщины просто не дают себе труда это сделать. Что это я буду делать этим взрослым мужиком? Он взрослый, пускай сам из этого выбирается. Но когда взрослый мужик чего-то там сам себе решает, обязательно появляется женщина, обязательно встревает в этот процесс принятия решений. Нужно сделать не так, как он делает, нужно сделать по-моему. Вот, когда муж готовится совершить ошибку, вот здесь нужно повлиять. Тихо, мирно, спокойно. В зависимости от того, к чему ваш муж готов. В любом случае, нужно сделать так, чтобы это не закончилось семейным скандалом. Можно попросить, можно уговорить, можно предложить какой-то другой вариант. Есть разные варианты. Просто если вы будете принципиально стоять на своей точке зрения, а муж принципиально на своей точке зрения, понимаете, вот, кто уступит? Уступит, прежде всего, мудрый. Вот нежелание уступить, оно характеризует нас, как людей, у которых отсутствует очень важная такая вот добродетель христианская, мудрость. Понимаете? Вот, и в этом отношении вы, когда укоряете свою свекровь, так понимаю, что если уж вы нам поведали на радио, что время от времени вы ставите ее перед фактом, дескать, вот это вы подаете плохой пример вашему внуку, знаете, это уже неблаговидный вот поступок. Вы укоряете человека. Укоряете человека, который старше вас. Вот здесь как раз вот нужно проявить уважение. Вот если вы 13-летнему мальчику будете внушать, что отец не прав, поддерживайте его в этом мнении. Если будете внушать 13-летнему мальчику, что бабушка не права, и поддерживайте его в этом мнении, какие вот вероятности развития этого конфликта с одной стороны, может остаться без бабушки, но с другой стороны, может остаться без папы и без мужа, наедине с 13-летним мальчиком. Но раз девушки остаются так вот с ребенком своим, без семьи, и даже не могут понять, что вина за развал семьи лежит на них самих. Если бы они хотели сохранить семью, они повели бы себя иначе. Как себя можно повести? Вот вы укоряете свекровь, что она живет жизнью молодежи. Обратите внимание, что вы делаете точно то же самое. Вы пытаетесь воевать за вашего сына и его войны. А вы можете принять, вот, допустим, позицию третейского судьи? Вот вы уважительно относитесь к своему мужу. Хотя, может быть, он не всегда достоин уважения, но тем больше достоинства вам. Вы относитесь с достоинством к своей свекрови, хотя, может быть, она не всегда достойна этого достоинства, но тем больше чести вам. Каким вырастет ваш мальчик, если он будет иметь перед глазами вот этот самый образ поведения в семье? Не такого ли сына вы бы хотели бы иметь? Который имеет свое мнение, но тем не менее смиряет себя и старшим оказывает уважение в любой ситуации. Не только тогда, когда хорошо и легко, и приятно. Даже тогда, когда, может быть, и не всегда хорошо, не всегда легко, не всегда приятно. Ведь это и есть вот это вот наше изменение себя. Это самый главный инструмент изменения окружающего нас мира. Мы тоже как рефреном из передачи в передачу говорим эти слова. Если хочешь изменить окружающий мир, измени себя.
Не требуй справедливости, а
пытайся. Воздай ее сам. Прежде всего, да. Как раз название нашей передачи, оно и носит этот самый ответ. Да будет с вами любовь. А любовь с вами будет тогда, когда вы эту любовь, знаете, не просто для себя в храме вот, аккумулировали и пошли домой терпеть мужа и терпеть свекровь. А именно вот, когда вы благодатью самую в храме аккумулировали, пришли и принесли и послушание, и терпение, и смирение, и самое главное – любовь. Любовь – это не то, что так вот просто из нас вываливается в результате естественных каких-то там процессов метаболизма. Любовь – это то, к чему мы идем через иной раз страдания. Страдания, прежде всего, внутренние наши. Нужно дать умереть нашему ветхому человеку, грешному человеку. Человеку, который питает нашу гордыню, питает наше самодовольство, тщеславие, самохотение. Того самого человека, который считает, что я без Бога, в принципе, уже живу, только вот немножко Господь подкинул бы нам деньжат и немножечко жил площади, чтобы можно было бабушку изолировать от моего сына. Знаете, вот нормальный человек, это не только тот человек, который руководим мамой и охраняем мамой, это человек, который принимает самостоятельное решение, и у которого перед глазами не просто мама скандалящая с мужем и с бабушкой, а мама, которая является источником мира, согласия и любви в семье. Вот этот образ мамы как раз и будет таким вот высоким, светлым, чеканным образом. И свою жизнь, свою семейную жизнь ваш мальчик постарается построить именно вот по этому высокому, светлому примеру, который вы ему можете подать. Поэтому вот ваша ситуация, еще раз, Ольга, скажем, она энциклопедическая, потому что многие наши семьи живут в таких обстоятельствах, даже не подозревая об этом. И они обладают множеством возможностей для того, чтобы обрести Бога, обрести веру, послужить Ему, Богу, укрепить свою веру в этих обстоятельствах, стать именно христианкой, и воцерковленной христианкой, и истинной христианкой. Но просто у людей не всегда хватает, не знаю, там, сил, готовности, кругозора, интереса для того, чтобы вот все это воспринять, для того, чтобы все это в своей жизни как раз-таки воспроизвести.
Спасибо огромное, батюшка. Я думаю, что сегодня получила ответ на свой вопрос не только Ольга. Я думаю, вот каждый из наших радиослушателей получил очень хорошее такое назидание. Спасибо огромное. Дорогие друзья, я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей благослови всех нас.